Глава 9. Куклим. Он, как всегда, появился из темноты. Не произнося ни слова, сел в кресло напротив. Человек с фиолетовыми глазами смотрел на него в упор.
«Ты?»
Визитер ему явно не нравился, хотя тот был его возраста и, насколько он помнил, выглядел точно так же. В зеркалах замка отражений не было, зато они запросто могли вдруг материализоваться в воздухе. Обычно люди смотрят в зеркала сознательно, сперва ощущают себя морально готовыми посмотреть на себя со стороны, а потом уже смотрят. В замке такое не проходило. К тому, чтобы увидеть свое отражение, никто морально подготовлен быть просто не мог, так как время встречи назначали не постояльцы, а их зеркальные двойники. Яркие, четкие, как ожившие снимки, через которые, однако, можно было пройти насквозь. Как правило, это сопровождалось воспоминанием из прожитой жизни и воспоминанием не всегда приятным. Потому ходить сквозь отражения побаивались. Встречи с ними обитатели замка старались по возможности избегать, ведь те частенько без предупреждения сами проходили сквозь свои оригиналы, ничуть не церемонясь с ними. Зеркальные двойники были совершенно автономными, могли появиться в любой части замка вне зависимости от местонахождения своего источника. Однако отражение человека с фиолетовыми глазами отличалось навязчивой преданностью и любило появляться от него в непосредственной близости.
«Пришел молчать?»
Он знал, что ему не ответят, даже не поднимут глаз, но все равно спросил. Он всегда это спрашивал. От своих оригиналов зеркальные двойники отличались безмолвием и абсолютной незаинтересованностью в чем-либо, кроме собственных нужд и забот. Заботы у отражений были самые разные. Например, в данный момент двойник человека с фиолетовыми глазами вертел в одной руке золотистые ножнички, то и дело примеривая их к своим бледным ногтям. В другой — миниатюрную пилочку. Скорее всего, у зеркальных отражений имелись и собственные характеры, так как столь педантичные заботы о внешности при жизни человек с фиолетовыми глазами за собой не замечал.
«Тебе не кажется это странным? Так давно тебя не было, и вот ты появляешься».
Он помедлил.
«Чтобы отполировать мои ногти?»
Двойник будто бы его услышал, поднял голову, но, посмотрев в противоположную от него сторону, опять принялся за работу.
«Ты же меня слышишь, видишь и понимаешь».
Человек с фиолетовыми глазами был единственным в замке, кто разговаривал с собственным отражением. Другие, если и натыкались на своих зеркальных двойников, предпочитали их не замечать, обходить стороной.
«Где ты пропадал?»
Человек с фиолетовыми глазами зажал рот тыльной стороной ладони. Такие жесты всегда свидетельствовали о его сильном волнении. Но, возможно, в этот раз он просто больше не хотел задавать вопросов самому себе. Обычно двойники не повторяли жестов и движений за своими оригиналами. Обычно. Двойник человека с фиолетовыми глазами поднес ладонь ко рту, но в последний момент отвел руку в сторону.
«Смеешься?»
В ответ двойник невозмутимо перешел к полировке правого мизинца. После того, как человек попадал в замок, внешность его оставалась точно такой же, как на момент смерти. Разумеется, ни кровавых подтеков, ни синевы от удушья, ни следов разложения. Все это возникает после смерти. А на момент таковой человек обычен. Изменять внешность пребывающих в замке могли лишь их отражения. Договориться с ними возможности не было. Они действовали исключительно по собственному желанию. Так однажды Ида проснулась с красными волосами, а главный человек в замке обрел фиолетовый цвет глаз.
«Может, ты волосы мне до плеч отрастишь? Буду как жнец печали».
Жнецы печали — единственная должность в замке, включавшая в себя определенные требования ко внешности. Те, что ее занимали, носили длинные волосы, заплетенные в косы. И тут их зеркальные отражения были ни при чем.
«Впрочем, такие у меня уже были».
Человек с фиолетовыми глазами уткнулся в бумаге.
«Осыпались, когда библиотекарем стал».
Удивительно, но присутствие собственного живого отражения всегда действовало на него умиротворяюще. Он словно бы говорил с родным человеком, вновь обретая его любовь и внимание. Ни любви, ни внимания со стороны зеркального отражения, разумеется, быть не могло. Однако человек с фиолетовыми глазами испытывал благодарность к своему визитеру уже за одну эту призрачную иллюзию, что каждый раз напоминало ему о жизни. Дверь кабинета вдруг приоткрылась, и в нее протиснулась худенькая рука, запустившая бумажный самолетик. Тот насквозь пролетел фигуру в сосредоточенном молчании, полировавшую ногти, и упал на стол перед человеком с фиолетовыми глазами.
«Аид!»
— позвал детский голос. Отражение тут же исчезло, так и не оторвавшись от своего занятия.
«Опять ты, отрок?»
«С кем базаришь, Аид?»
«Что ты выдумываешь? Сколько раз повторять? У меня нет имени».
«А вот и мой сухарик!»
— закричал Ри, врываясь в кабинет. Человек с фиолетовыми глазами оторвался от бумаг и на мгновение потерял дар речи. На месте, где только что находился его зеркальный двойник, теперь восседало ухмыляющееся отражение Ри.
«Что?»
«По всему замку за ним ломаться пришлось!»
Как бы, между прочим, пожаловался Ри. Отражение продолжало сидеть в кресле и ухмыляться.
«Но это невозможно!»
На лице человека с фиолетовыми глазами показалось недоумение. Ри впервые видел его растерянным.
«Вот и я о том же. Эти тертые сухари везде, куда ни плюнь. У них сегодня что, круг? А ну!»
Ри замахнулся на свое отражение, словно на какую-то муху. То немедленно рассеялось. Ри сел на его место.
«Вот ведь!»
«Ты нашел свою комнату предметов?»
Немного погодя спросил человек с фиолетовыми глазами.
«Но я до нее дотопал, много там всего. А потом она смылась. Базлать не будешь, Аид?»
Вопрос у Ри вышел каким-то съеженным, едва слышным.
«За что?»
Не понял тот.
«Просто люди хотят получить свои вещи. Вот я тебя и тороплю. Но, видимо, от тебя тут мало что зависит».
«Хотят получить?»
Оживился Ри.
«А кто эти люди? Я от Иды не нанюхался. Она еще та темнила».
«Обычно вещи привлекают вновь прибывших, понимаешь? Их связь с недавней жизнью еще сильна».
«Ага»,
— кивнул Ри.
«Вот только не пойму, ты-то чалый, Аид, давно сидишь, а дождевик свой двигать не хочешь».
«Что ты сказал?»
На лице человека с фиолетовыми глазами Ри прочел явную угрозу. В дверь постучали.
«Войдите».
Человек с фиолетовыми глазами быстро взял себя в руки. Никто не вошел.
«Войдите!»
— повторил он громче. За дверью еще немного помялись. Наконец в кабинет вплыл какой-то щуплый субъект. Он именно вплыл в кабинет. Ри никогда не видел, чтобы люди так плавно перемещались. Волосы гладко зачесаны, на лице большие очки. В руках кипа бумаг.
«А-а-а! Ладьен!» — кивнул ему человек с фиолетовыми глазами.
«История жизни скрипача составил самолично», — отрапортовал названный.
Голос его ломался на каждом слове. Ри внимательно осмотрел вошедшего, придя к выводу, что тот ненамного его старше.
«Познакомься, Ри. Ладьен, мой секретарь. Ладьен — это Ри».
Ладьен почтительно склонил голову.
«Вот уж с кого примерно добрать», —
как бы, между прочим, заметил человек с фиолетовыми глазами.
«Ладьен — один из самых трудолюбивых постояльцев. Так юно уже возглавил все шестое подразделение».
Ри открыл рот, потом закрыл. Ему было очень обидно выслушивать похвалы в чужой адрес. Похвалы, что должны были приструнить его.
«Ладьен — начальник в группе осведомителей», —
между тем продолжал человек с фиолетовыми глазами.
«Самая большая группа в замке. 6 букв в имени свидетельствуют о...»
Он сделал паузу.
«Последней ступени трудоустройства».
«Предпоследний, если позволите», — почтительно поправил Ладьен.
«Да, верно», — согласился человек с фиолетовыми глазами. «Последнее за мной».
Ри опять открыл рот и опять, не найдясь, что ответить, закрыл его.
«Самая востребованная работа. Например, твою деятельность без проведенной ими тщательной подготовки и представить нельзя. Да и это Ладьен предложил писать памятки к вашим сценариям. Место действия, действующие лица, дополнительная информация. Очень удобно».
Ладьен картинно приложил руку к сердцу, потупив глаза. «Вот», — произнес он, спохватившись, и поставил на стол перед Аидом чашку, которую держал в свободной руке. «Как вы и просили». Ри закусил губу, размышляя, каким образом тот мог открыть дверь кабинета, если обе руки у него были заняты. «Ну и сколько тебе?» — вдруг спросил он. «Три Петра?» Ладьен откашлялся, посмотрев на Ри сверху вниз. «Мой возраст на момент смерти составлял 15 лет, 6 месяцев и 2 недели». Он поправил очки классическим движением, хотя те с его носа не съезжали.
«Вы понимаете друг друга?»
Человек с фиолетовыми глазами переводил взгляд с Ладьена на Ри и обратно. «Прошу прощения?» Не понял его замешательства Ладьен.
«Он спросил тебя про твой возраст, и ты ответил. Ты понимаешь его язык?»
«Да, но, насколько мне известно, в замке все понимают друг друга». На этот раз в замешательстве оказался Ладьен.
«Тебе известно столько же, сколько и мне. Увы», — туманно ответил человек с фиолетовыми глазами.
Повисла пауза. «Я могу идти?» — наконец обратился к нему Ладьен.
«Да, конечно», — кивнул человек с фиолетовыми глазами, принявшись изучать принесенные ему бумаги.
«Давай-давай, канай отсюда, ложкомойник!»
— пробормотал Ри тихо, глядя на закрывавшуюся дверь. «Сколько ж у тебя пожей, Аид?» — притворно удивился он.
«Но я-то шестерить не обучен, так что обломить меня, считай, не вышло!»
Человек с фиолетовыми глазами не отвечал. Ри чувствовал себя прескверно. Ида предупреждала не поднимать больше тему с камнем. Было в ней что-то болезненное для Аида. Что именно, она не объяснила. Однако Ри осознал это только теперь, к ее словам стоило прислушаться. Не прислушался, получил по заслугам, расхлебывай. Он уставился на чашку, принесенную Аиду Ладьеном. «А...» Кусая губы, Ри давил в себе обиду. Желая во что бы то ни стало сменить тему и больше не терпеть эту гнетущую тишину, он наконец произнес, кивнув на чашку.
«Это...»
«Что?»
«Балагаз, вон!»
Ри опять кивнул на чашку.
«Или там еще что?»
«Это воск для писем».
«А-а!»
Опять молчание. Снова покусав губы, Ри выдал.
«А у твоего валета, паук, букв в имени сколько?»
5.
Мгновенно отреагировал тот.
«Квес из обслуживающего персонала. Другая группа».
Охотно разъяснил он, будто бы сообщая о чем-то важном.
«Ну все, тебе пора. Конец рабочего дня».
Он шумно проставил печати на каких-то бланках, поднялся, убрал бумаги в секретарь.
«Попробуй поискать комнату еще. И не трать свободное время впустую. Здесь это не приветствуется».
Опять деловой тон, как тогда, в их первую встречу.
«Как же, уже вихрю!» — огрызнулся Ри. «Я ведь на твоего ложкомойника походить должен!»
— прошипел он ядовито. Человек с фиолетовыми глазами едва заметно улыбнулся. И хотя на душе Ри от его улыбки стало легче, это ему не помешало, уходя, хлопнуть дверью. Примирение примирением, но себя показать Ри было необходимо.
«Что-то происходит», — вполголоса проговорил человек с фиолетовыми глазами.
Законченные дела ровными стопками были разложены перед ним на столе. Выйдя из кабинета, он направился прямиком в свою часть замка.
Но что?
Он мог дойти до нужных ему дверей с закрытыми глазами. Не от того, что ходил этим маршрутом каждый день и выучил каждый шаг. Он мог так ходить с самого начала. Информация о замке у вновь прибывших усваивалась быстро. Где какие комнаты, куда ведут те или иные коридоры. Каждый новый постоялец словно бы получал карту, личный навигатор, и прекрасно ориентировался в замке уже через несколько дней после прибытия. Правила, которыми руководствовались в замке, недавно прибывшие могли пересказать наизусть уже спустя несколько часов, хотя никто никого не заставлял их учить. Подобного рода информация у них усваивалась быстро, в отличие от той, что обогащала ум. Книги, знания о мире. Замок словно отбрасывал все лишнее, все, что выходило за его пределы. Человек с фиолетовыми глазами прошел весь путь от кабинета до стеклянного моста, не открывая глаз. Постояв немного в лунных бликах, вошел в гостиную. В помещении царил полумрак. На этот раз гостиная была обставлена необычно. Стиль не принадлежал какому-либо веку или эпохе. Обстановка словно старалась напугать. Подсвечники в виде летучих мышей, в которых тихо оплавлялись черные свечи, изысканная мебель, ножки столов и стульев, грешники в огне, окруженные демоническими созданиями. Куда ни посмотри, немой крик боли, на лицах выражение страшных мучений. Цепляясь за прочную паутину, в пространстве между стенами висел гигантский паук. Камин из сине-черного мрамора с голубыми прожилками разводов походил на вход в чистилище. На камине под черной свечой лежала записка. В очередной раз, подивившись вездесущести своего дворецкого, он медленно прочитал написанное. Затем бросил записку в камин. Человек с фиолетовыми глазами подошел к старинному трюмо. По зеркалу бежали морщинки тонких трещин, покрывшие стекло не от удара или сотрясения, а просто от старости. В нем отразилась та часть потолка, на которой сидел паук. Себя в зеркале человек с фиолетовыми глазами, разумеется, не увидел. За его спиной деловито откашлялись.
«Я на месте!»
Гигантский паук на потолке пошевелился.
«Да».
Он отвернулся от зеркала и устремил фиолетовые глаза на вошедшего.
«Я прочел. Предупреждать меня о своем отсутствии в записках — удачная идея. Ида мне все объяснила. В ту ночь вы нарушили с десяток правил замка. Ты ведь знаешь, Квес, встречи вне рабочего времени, тайны, заговоры и тому подобное тут запрещено. Я понимаю, это все Ри. Он новичок, пока мало что смыслит в происходящем. Но вы с Идой взрослые люди. Вот, держи».
Человек с фиолетовыми глазами протянул Квесу книгу.
«Сейчас проблемы с комнатой предметов. Это вещи из моего кабинета. И, Квес, тщательней следи за чистотой. Тут насекомые».
«Насекомые?» — переспросил Квес растерянно, принимая из его рук книгу.
«Да, пауки».
Быстро ответил человек с фиолетовыми глазами и удалился к себе в спальню. Квес так и остался стоять с книгой в руках, ошарашенный, потрясенный. Наконец он взглянул на обложку. Знаменитые дворецкие Англии. Квес не знал, как реагировать на подарок.
«Завтра ее у меня не будет. Ее не будет уже очень скоро, так как рабочий день почти завершен. Но если это вещь из его кабинета... Он сможет приносить мне книгу каждый день. Может, и стоит прочесть?»
Квес сел в черное кресло, подлокотники которого напоминали крылья летучей мыши. Открыл книгу. Как давно он не читал? Со дня своей смерти. Последнее, что прочел, несколько абзацев из утренней газеты. Воспоминания выветрились совершенно. Квес принялся читать, но его отвлек зуд в правой ладони. Приходящий все чаще и чаще, этот зуд теперь походил на боль. Квес перевернул страницу. Там лежала игральная карта. Валет-пик. Другую, еще одна карта. Квес принялся лихорадочно листать книгу. В нее была запрятана целая колода.